кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. И с нами на связи экономист и предприниматель Петр Заборцев. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Хочу начать программу вот с какого сообщения. Активы 100 крупнейших финансовых групп России, надо полагать, публичных, по итогам 2020 года впервые превысили ВВП страны. Ну а если мы вспомним, что в этом году индексы Мосбиржи обновляют исторические максимумы, то, наверное, и по итогам 2021 года этот показатель будет вновь превышен, не так ли? Что, на ваш взгляд, судьбоносного в этом? Экономика России растет, получается? Да, если отталкиваться от перечня активов 100 крупнейших фингрупп России, которые, собственно, выросли и превысили ВВП страны.
Вы знаете, Кирилл, вообще, что растут активы, это, скажем, не хорошо и не плохо. Это следствие реального развития процессов. Да? В общем-то, это ничего необычного. Активная эмиссия, которую проводил наш Центральный банк, рост денежной массы в прошлом году, во время пандемии, в этом году, он создает условия для роста активов банков. То есть, если денежной массы становится больше, тем больше будет активов в банковской системе. То есть это прямая зависимость. И в этом нет ничего такого, это обычное дело.
Ну, разумеется. Давайте пробежимся по пятерке крупнейших финансовых групп России. Сбербанк – 36 триллионов рублей размер активов, ВТБ – вдвое меньше, Газпромбанк – 7,5 триллионов, Альфа-групп – 5,3, Московская биржа, для меня немного удивительно, чуть менее 5 триллионов рублей. Но первые две позиции, они не удивляют. Здесь 2:1 традиционно в какой-то степени в последние годы сохраняется вот это вот соотношение Сбербанка в два раза больше ВТБ. Другие участники, ну, на достаточно серьезном отдалении. Хорошо это или нет, вот перевес двух крупнейших игроков в этом смысле?
Вы знаете, вот уже многие годы у нас идет, ну, продолжается концентрация банковского капитала, в первую очередь, вокруг ключевых банков, госучастия или государственных банков. И это продолжается уже много лет. То есть, в принципе, Сбербанк все время экономики Новой России, он имел такое доминирующее положение в активах. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы хотите, скажем, сконцентрированно реализовать какие-то проекты большие, страновые, масштабные. Ну, видимо, на это и было направлено действие правительства. Если же вы хотите частную активность поднять, развить, скажем так, с помощью банковской системы, финансовой системы, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, то тут скорее нужно меньше концентрировать и больше, значит, давать свободным финансовым агентам воли и свободы.
А они готовы к тому, чтобы отвоевывать позиции, ну, имея волю, свободу и конкурентные преимущества?
Здесь важно понимать, что помимо, собственно, самих рыночных механизмов, есть еще регуляторы. И если регулятор у нас, Центральный банк, хоть формально и не принадлежит государству, но им управляется, да, через назначение, и есть государственные банки, то в любом случае приоритет и в регулировании, и в администрировании, и доступе технологий, и софинансировании, и даже, ну, во всех вопросах будет госбанком. Поэтому конкуренция, скажем так, здесь должна быть управляемой. Понятно, что госбанкам всегда будут оставаться самые лакомые куски, но остальным тоже нужна какая-то часть свободы для того, чтобы тоже какая-то часть ресурсов для того, чтобы просто оперировать. Поэтому это управляемый процесс, и здесь не вопрос не готовности, а скорее готовности государства позволять развиваться этой части финансового сектора.
Ну и вернемся, собственно, к заголовку новости. Активы сотни крупнейших финансовых групп страны превысили ВВП, и в этом нет ничего удивительного, как мы понимаем.
Да, ну тут еще один важный момент, это коэффициент монетизации. То есть вот если говорю про активы, про денежную массу, соответственно, мы должны говорить о монетизации экономики, то есть отношение денежной массы к валовому выпуску, к ВВП. И в этом смысле Россия, ну она еще, скажем так, не такая уж монетизированная страна по сравнению со многими странами. У нас только подбирается к 55-60% этот показатель монетизации.
А что это такое? Объясните простым языком, я не очень понимаю.
Это отношение количества денег, ну совсем по-простому, к количеству выпускаемых товаров конечного потребления в экономике в рыночных ценах. Получается коэффициент монетизации, как бы сколько денег для обращения используется. И в этом смысле, ну, чем выше монетизация, тем вроде как проще деньгам достигать тех, кому нужно что-то купить или инвестировать во что-то. И поэтому рост монетизации – это, ну, при прочих равных благо. Но, с другой стороны, если слишком высокая монетизация, это может привести к разгону инфляции. И сейчас, на самом деле, мы это и видим на многих рынках, что слишком много денег появилось. И это давит со всех сторон, то в одном месте вылезает, то в другом месте, и ведет к росту инфляции. У нас какой-то вот такой, не средний, вот чуть меньше среднего уровня монетизации. Ну, например, в три раза ниже, чем в Китае, но где-то всего лишь в два раза ниже, в полтора, чем в Европе и США.
Понятно. Ну и продолжая разговор о деньгах, денег мало не бывает, особенно если идет речь о бюджетах тех или иных стран. Дополнительные 50 миллиардов долларов может получить российский бюджет от роста цен на нефть и газ в уходящем году. Это оценка агентства Fitch. Но, разумеется, можно ее по-разному, так сказать, воспринимать, много это или мало, но в любом случае это дополнительные деньги, это то, что выше цены отсечения. 9 триллионов, если в рублях, это достаточно заметная сумма. Как бюджет будет реагировать на вот эти самые поступления?
Кирилл, 50 миллиардов долларов – это много. За год и даже менее чем за год – это очень много. И, конечно, скорее всего, наши монетарные власти будут откладывать эти ресурсы по бюджетному правилу в стабилизационные фонды, которые сейчас мы используем. И эти деньги в экономику, скорее всего, напрямую не попадут. Здесь вопрос-то в другом на самом деле. Откуда эти 50 миллиардов долларов возникли? Именно из-за разгона цен на международных рынках, на рынках газа, на рынках нефти даже есть, на рынках угля, металлов. И в этом проблема, что это не только вот просто деньги к нам сейчас придут. Вслед за этим могут прийти проблемы.
Какие?
Ну, в первую очередь, это проблема инфляции. То есть если сырьевые цены разгоняются, то рано или поздно они пробьют и потребительский сектор. Вот сегодня Минэкономразвитие подняло прогноз по инфляции до 7,4%.
Это, я думаю, с отметки в 5,8, если я правильно помню.
Было 5,8, и вот сегодня 7,4%.
Да.
И это только начало. То есть это проникновение идет, а это чревато бедностью. То есть слабообеспеченные будут снижать свою покупательскую способность, значит, у них будут снижаться доходы. И это, конечно, для нас может стать очень большой проблемой, и этих 50 миллиардов может на эту проблему даже и не хватить.
Разумеется, да. Но в любом случае в Минфине и в казначействе определят, куда нужно зачислять эти средства. 50 миллиардов, вы правильно заметили, я соглашусь, это достаточно солидная величина для российского бюджета. И еще одна история. Boston Consulting Group прогнозирует мировое лидерство России по безналичным платежам. Но вообще, в принципе, я пользовательское мнение скажу, удобно. Практически везде можно рассчитаться безналом. Это крайне современно, я бы сказал, ну и даже экологично, и соответствует всем вот санэпидрекомендациям, потому что мы все-таки денег в руках практически не держим.
Ну, Кирилл, смотрите, то, что вы называете удобством в экономической теории, в экономической науке, называется транзакционными издержками, сокращениями непродуктивных транзакционных издержек.
То есть банки на нас все равно за эквайринг, за все вот это соберут денежку?
Наоборот, чем больше бумажных денег, тем выше издержки для всей экономики. И в этом смысле это очень позитивный факт, что наша страна идет, скажем так, впереди всех. Я вообще, как экономист, ратую в первую очередь за максимальную прозрачность и доступность данных вообще для всех. И только радоваться остается тому, что вот именно, ну, как бы наши люди, и вы, и я, и многие другие, все больше приоритет отдают безналичным перечислениям. И это сокращает издержки по всей экономике. Если мы все так будем вести, эти издержки будут сокращать, а нашу конкурентоспособность экономики повышать.
Согласен абсолютно. Вот смотрите, компания, указанная нами, которая, собственно, предоставила эту аналитику, которую мы обсуждаем, указывает, что в 2010 году в России были одни из самых низких показателей карточных платежей на душу населения. Страна, я цитирую, отставала от мирового лидера Норвегии в 40 раз. Сейчас отставание сократилось до 1,5 раза. Русское чудо продолжает свое победное шествие. Но это ли не повод для гордости? Действительно?
Это хорошая новость, и это действительно говорит о том, что наши институты, по крайней мере, в этой части, наши правила экономические развиваются, развиваются быстро, и это можно точно ставить в зачет современному правительству, потому что именно оно выбрало этот курс и по нему идет. И это очень хорошо, можно всячески приветствовать.
Еще раз, вот для тех, кто условно только что подключился к нашему эфиру и, возможно, не очень понимает всех рисков, точнее, риски и блага, которые, собственно, сопутствуют расчетам в безналичном формате. Я встречал оценки, что, деньги-то не уведут у меня вот с телефона, с карты? Ну, говорю, нет, ты включаешь модуль, соответствующий NFC, либо на телефоне, либо на часах, и, собственно, расплачиваешься. Как вот этим людям объяснить эту новеллу, что, ребята, 21 век на дворе?
Ну, люди и сами поймут, что так удобнее, быстрее и проще. Здесь можно говорить об общеэкономическом преимуществе. То есть в целом безналичный оборот, он ускоряет денежное обращение, он снижает его издержки, позволяет экономике быть динамичнее. То есть деньги, ну, можно быстрее тратить, быстрее получить. И таким образом мы ускоряем денежное обращение, снижаем расходы на то, чтобы оно проистекало. Но что еще важно, что деньги создают прозрачность многих видов деятельности. А значит, в перспективе можно будет уменьшить удельные затраты на контроль. Это сделает нашу экономику более стабильной. И этой прозрачности не стоит бояться. Она, наоборот, делает нас всех богаче.
Спасибо большое, Петр, за любопытнейшие оценки, за подробные комментарии.
Спасибо вам.
Экономист и предприниматель Петр Заборцев отвечал на наши вопросы.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.